знаменитые сражения, люди, повлиявшие на ход событий, великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Здравствуйте. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программы «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. И в студии автор и ведущий программы петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
Напомню вам, что в конце выпуска мы разыграем книгу. Первый, правильно ответивший на вопрос Сергея, получит этот приз. Ну, а тема сегодняшней программы – Павел Пестель, декабрист.
Да, ну, давайте мы как-нибудь назовем так – «Союз без спасения», что ли, да? Ну, действительно, Павел Пестель, какие у нас ассоциации, Саша, у тебя? Кто это такой?
Руководитель Южного общества.
Да, абсолютно верно, декабрист.
Который был казнен.
Да, мы с вами помним еще и фильм «Союз спасения». Ну, давайте поговорим, кто он такой на самом деле. Где те отечество-отцы, которых мы могли принять за образцы. Да, в честь которых названы улицы, памятники, пароходы и так далее и тому подобное. Итак, Пестель родился 5 июля 1793 года в Москве, в доме, который в 1785 году был куплен московским почтампом, почтой, да. Он называется «Дом коллежского советника Лазарева на Мясницкой у Чистого пруда». Вот с этого момента этот дом передавался под почту, а также это была квартира руководителя, ну, главных почтмейстеров города Москвы. И в 1792 году, после свадьбы родителей декабриста, дом на Мясницкой был передан семье Пестель.
А в Петербурге где он жил?
Ну, это на набережной Фонтанки, 26, дом Межуева. Там была квартира его отца. Пестели – это, Саша, немецкая семья, которая переселилась в Россию в конце 17 века. А отец – Иван Борисович Пестель, мать – Елизавета Ивановна Крок. А из, тоже немка. И предком, ну, скажем так, да, в основном немка, предком которой был, например, такой шут Дакоста Петра I, да. Но о шутах у нас еще будет передача, мы о них поговорим. Семья исповедовала лютеранство. Павел был старшим ребенком в семье и при крещении получил имя Пауль Бурхард. Да, был еще другие, но, наверное, нам интересен только будет младший брат Владимир. Просто о нем мы еще поговорим в будущем. Итак, отец – крупный чиновник, президент главного почтового управления. Он был, Саша, сенатором и также губернатором Сибири. Правда, огромным краем он руководил, практически не покидая пределов Петербурга. Постоянное отсутствие главы края привело к тому, что на местах вовсю расцвели мздоимство и беззаконие. Слухи об этом доходили до Петербурга, и император решил устроить в Сибири ревизию. По итогам проверки, которую Иван Борисович Пестель после 13 лет службы был снят со своей должности. Произошло это в 1819 году. А проводил проверку Михаил Спиранский, тоже известный человек. Так что сын сибирского губернатора в Сибири ни разу не был. Да, ему даже не позволили туда уехать в ссылку и каторгу. Его просто казнили на конверке в Петропавловской крепости, да. Иван Пестель возлагал надежды на то, что император в качестве награды за долгую и верную службу уплатит нажитые на этой службе долги. Но после крушения служебной карьеры оказался почти без средств и с непомерными, как мы уже говорили, долгами. О том, чтобы оставаться в Петербурге с ее дороговизной, речи быть не могло. И Пестели перебрались единственное владение, которое у них осталось – деревня Васильево Смоленской губернии.
Сергей, это была большая усадьба? Сколько душ?
149. Ну, маловато. То есть, дорогие друзья, что мы можем сказать про Павла Пестеля? Ну, он формировался тогда, ну, понятно, уважение к отцу было большое. Но в 1819 году Пестели стали врагами народа. И поэтому любить ту власть, которая репрессировала его отца, ну, я шучу немножко, да, понимаете? Вот, конечно же, было, это было еще одно капли ненависти к царскому режиму. Да, и богатыми никогда не были. В 18 столетии семья Пестелей всецело принадлежала мирку немецкой слободы. И почтовый дом располагался там же, дорогие друзья, чтобы было понятно. Там говорили все по-немецки. И жениться предпочитали в своем кругу. Ну, как уже сказал, да, Пестель на кроке. Эта замкнутость была в прошлом уже при Екатерине II, да, и Пестели вполне интегрировались в русское дворянство. Владимир, Борис, Александр, это братья Пестеля, взяли в жен русских женщин или девушек из знатных российских родов. Вот, поэтому говорить о том, что он был немец вот такой вот, да, конечно, трудно сказать. Пестель в 12 лет учился дома, а потом его отвезли в Дрезден. Отец приобрел 2 билета на купеческое судно. Но неожиданно обстоятельства изменились, и отец взял билеты на другой корабль. Первое судно потерпело крушение и утонуло. Утверждает, что Павел Пестель любил вспоминать об этой истории и неизбежно заканчивал ее пословицей: «Кому быть повешенный, тот не утонет». Да, слова бывают материальны, дорогие друзья, помните об этом. В Германии, где он слушал лекции лучших немецких профессоров, отмечали у мальчика огромные способности к учению и изрядное прилежание. «Другие учат», говорили наставники о Павлике, «а Пестель понимает». Проучившись 5 лет в Германии, Пестель вернулся в Россию. Поступил сразу в 4-й класс Пажеского корпуса. Сдав экзамены лично императору Александру I в конце 11-го года, Павел Пестель был выпущен прапорщиком в лейб-гвардии Литовский полк. Тут как раз подоспела война с Наполеоном. И юный прапорщик показался храбрецом и удальцом. Ну, пару слов про Литовский полк. Литовский полк – это лучшее главное боевое подразделение Отечественной войны 12-го года. То есть храбрейший из храбрейших. И этот полк потом был переименован в Московский. И он принимал участие в восстании декабристов. За Бородино Пестель получает золотую шпагу с надписью «За храбрость». Там он был тяжело ранен в ногу. Как только он отправился от раны, он возвращается в действующую армию. Становится адъютантом генерала Витгенштейна. Это серьезно. Он принимает участие во всех заграничных походах. Пестель сражался под Лейпцигом, сражался в Труа, это в Шампане, за что получил ордена святого Владимира 4 степени с мечами и святой Анны. В 14 году его производят в поручики. А после окончания войны он продолжает служить под командованием фельдмаршала Витгенштейна, занимая должность в его штабе 2-й армии, которая расквартирована была на юге России в Тульчине. В Кишиневе, это рядом, он вступил в основанную генералом Пущиным масонскую ложу «Овидий». Среди членов ложи историки называют Александра Сергеевича Пушкина, генерал-майора Тучкова, Якова Бородцы, Михаила Суццо. Суццо – это герой освобождения Греции от турецкого ига. Вот, по-моему, там еще Алексеев был, Раевский. Ложа «Овидий» просуществовала недолго, потому что в декабре 21 года последовал запрет на ее деятельность.
Сергей, а какие были взаимоотношения Пушкина и Пестеля в одной ложе масонской?
Ну, у них, как пишет Пушкин, было 2 встречи. Первое – провел утро с Пестелем, умнейший во всех смыслах этого слова человек. Мы с ним имели разговор метафизический, политический, нравственный и прочее. Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю. После 2-й встречи он записал: «Только революционная голова. Голова подобная. Пестелем может любить Россию так, как писатель только может любить свой язык». Ну, с одной стороны, положительное, да, хотя революционер это не очень. Однако симпатии у Пушкина революционер никак не вызывал. Однажды на обеде у графа Орлова Александр Сергеевич спросил Пестеля: «Не родня ли вы, Павел Иванович, сибирскому злодею?» Ну, губернатору. Орлов тогда улыбнулся и погрозил Пушкину пальцем, что не надо. Считается, что именно с Пестеля поэт писал портрет Германа. И не только внешний, но и чертами характера. Ведь герой «Пиковой дамы», как и мятежник Пестель, также был неординарным человеком. И то, что оба были немцы, только добавляет схожести.
А какой вообще характер был у Пестеля?
Но весьма любопытные характеристики Саша были даны Павлу Ивановичу его сослуживцами, соучастниками, которые писали в воспоминаниях или которые давали в полиции на него, там, доносили и прочее. А все как один отмечали его замечательный холодный логический ум, непреклонную волю и смелую надменную уверенность в своих суждениях. В нем ощущалась уверенность в своем праве господствовать над другими людьми, право исключительного по всем дарованиям человека. Пестели, замечали другие, жила наполеоновская уверенность в торжестве собственной идеи, осуществляемой при помощи революционных изменений. И многие сравнивали его именно с Бонапартом. А в 21-м году Пестель был произведен в полковнике и получил под свою команду Вятский полк. А первые 9 дней после этого, как вспоминают очевидцы, Пестель посвятил энергичной работе. В 11 ротах он переменил ротных командиров, причем 10 из них, сдав свои роты, приняли другие, то есть обменялись с ротами. Эти перестановки, на первый взгляд, абсурдные. На самом деле, было продумано хитрым ходом полковника. Всю суть заключалась в том, что при сдаче роты командир должен был окончить все денежные счета и удовлетворить солдатские претензии. Таким образом, это позволяло внести ясность в финансовые дела на уровне рот. И когда офицеры, а таких было много, которые забирали зарплату у солдат и их не отдавали по разным причинам, да, здесь они вынуждены были отдать. То есть, еще раз, из 12 рот в 11 поменялись, да, в 11 офицеры рассчитались со своими солдатами. Но это был шаг такой достаточно интересный и умный. Также Пестель ввел новые формы отчетности в виде шнуровых книг. То есть, ну, кто был в армии, те понимают, это пронумерованные и скрепленные печатью листья в каждой роте. А в конце августа потребовал, чтобы отныне каждая выдача жалования производилась по ведомости и составлялась ведомость всех вычетов из солдатского жалования на артель, на что-то еще. Ну, солдаты сбрасываются, ну, типа на Рождество. Весной 23-го года Пестель запретил нижним чинам впредь давать, Саша, взаймы своим офицерам, что было распространенной практикой в то время, да? Ну, с одной стороны, вот, дельный. А с другой стороны, он издал приказ пороть солдат. 7 октября 22-го года по Вятскому полку он написал о производстве учений. Телесное наказание должно быть употреблено в одних случаях самой крайности, когда все прочие средства истощены, и оказалось истинно совершенно недостаточным. За непонятливость наказывает всех. Ленивый же и упрямый пеняет на себя одного, если по-обоему подлежать будет. Поверить необходимо начальникам самим себе, дабы уверены быть, что они ли сами препона к успехам малой своей толковости или малым своим терпением. После того, как он, в принципе, запретил эти самые порки, а в полку было отмечено мало умерших, но довольно много бежавших. То же повторилось и в 24-м году. Состояние санитарное было хорошим, но побеги все больше увеличивались. То есть закручивал гайки. Приняв Вятский полк и столкнувшись с непокоренностью и нерадивостью служащих там офицеров, он в письмах начальнику штаба армии Киселеву практически намекал на политическую неблагонадежность одного из них, наиболее его раздражающий.
То есть он его, получается, сдал за революционные мысли?
Это он про него придумал, чтобы от него избавиться. Угу. Еще раз, ему для достижения цели о революции или чтобы полк хорошо служил, да, все средства хороши. Он даже вот мог, еще раз, да, сказать о человеке то, что он на самом деле не был. Ну, часть, Вятский полк под его руководством в короткий срок из последних стала образцовой. И на смотре 23-го года полковник Пестель удостоился похвалы императора, сравнивший его полк с гвардией, и он был награжден 3000 десятин земли. Это очень большие изи, да. То есть, в принципе, ну, Пестель старался. Но, дорогие друзья, сильно говорить о Пестеле, его деятельности в Союзе спасения, Союзе благоденствия или в Южном обществе я сегодня не буду. Ну, по той причине, что у нас уже была передача про эти органы, скажу, конечно, в Союзе благоденствия он был одним из руководителей этого общества, и он спровоцировал то, что это общество распалось на северное и южное. В Южном обществе он был его не только зачинателем, но и главным авторитетом. Да.
Расскажи тогда хотя бы про «Русскую правду».
Про проект Конституции, который написал Павел Пестель. Да. Ну, «Русскую правду» она получила название от «Русской правды» Ярослава Мудрого. Ну, почему он назвал ее так? Потому что в это время вышли первые тома истории государства российского Карамзина. И поэтому это читали все, и поэтому он назвал, вот, читай эту книгу. Она была не закончена Пестелем. Из задуманных 10 глав декабрист написал 5, причем первые 3 переписал набело, а затем снова подверг значительной правке. А главы 4 и 5 остались в первоначальном черновом виде. Но, читая «Русскую правду», можно сказать, что он был последователем французских философов-энциклопедистов. Он желал облагодетельствовать Россию, жаждал скорейшее исправление русского общества, был готов применять для того насилие над самим обществом, потому что он, как ему казалось, знал, какие требуются изменения и как их следует проводить. Но он был такой настоящий русский интеллигент, который понимал, что он знал, что Россия хочет на самом деле. А правда это ли это, другой вопрос, да? Но самодержавие его раздражало тем, что он, знающий, как можно управлять делами, принужден был подчиняться неумелому управлению. То есть, еще раз, он не был против монархии, только единственное условие, которое он ставил, что царем будет он, и больше никто. Ну, примерно говорю, понимаете, да? Тогда да, тогда он согласен оставить монархию в нашей стране. Он очень много думал, логически просчитал. Плодом его усилий стал вот как раз этот труд, который назвал «Русская правда». Ну и в этом труде, по мнению исследователей, но в первую очередь исследователей советского периода, вот, хотя, наверное, что-то в этом есть, содержатся явные признаки социалистических идей. Но социализм Пестеля особого свойства. Он очень похож скорее на какое-то такое там, да, силовая власть. Ну, типа нацистов или фашистов, да. Я не буду называть его фашистом и нацистом. Но вот как бы такое мнение. По мнению Павла Ивановича, захватив власть, революционное правительство должно было осуществлять неограниченное руководство страной. И за 8-10 лет провести реформы, в результате которых крепостное право подлежало уничтожению. То есть не сразу, а 8-10 лет. То есть надо еще готовиться. Это требовалось сделать по чисто прагматическим соображениям. Крепостное хозяйство было неэффективно. Гораздо выгоднее дать мужику надел в пользование и взыскать с него подати в пользу государства. Чтобы получить землю для раздачи под наделы, ему планировалось изъять у помещиков. По этой идее мелкие помещики лишали земли вовсе, получая за нее денежную компенсацию. А у крупных землевладельцев отбирали половину угодий. Армия подверглась глубокому реформированию. От набора рекрут и формирования частей до стратегии и тактики. Срок службы сокращался до 15 лет. Для отслуживших устанавливались необременительные, по его мнению, но полезные государству занятия. Среди прочего, Саша, чтобы было просто понятно, кто такой Пестель, он предлагал переименовать многое, относящееся к военному делу. Он считал, что если изменить название, все изменится. Артиллерию он предлагал переименовать в «Воемет», «Каре» – «Во всебронь», «Штаб» – «В управу», «Кирасиры» – «В латников», «Инженерные войска» – «Кремельские». Что такое, даже я не знаю. Статс-секретарь военного управления – в главного приказного дьяка. А воинские подразделения, батальон у него именовалось «Сразин».
Это что значит?
Ну, он переводил иностранный термин на русский. А он перевел слово «баталия», ну, слово «батальон», «сражение», да, словом «сражение», и образовал термин «сразен». Ну, как видите, креативный был человек. Да, но если говорить о «Русской правде», первая глава посвящена земельному пространству государства, то есть границам и новому административно-территориальному делению. А вторая глава – народу, населяющим России, и перспективам изменения их положения. Третье условие – их грядущему реформированию. Четвертое и пятое – новым политическим и гражданским основам общества. Ну, государственное устройство по Пестелю, скажем так, он был, конечно, республиканцем, горячим сторонником республики. Россия, во представлении, после свержения старой власти, должна стать единым и неделимым государством. То есть Россия – унитарная страна. Столицу планировалось перенести в Нижний Новгород, который предварительно надлежало переименовать название Владимир.
Это почему?
Ну, потому что он посчитал, что центром нашей страны должен быть не где-то в Баку, на приграничье, как Петербург, да, а где-то в центре. Поэтому Нижний Новгород – середина. Ну, вы скажете, а Сибирь где-то середина? Да, середины здесь мало. Но если мы присоединим к себе еще и славянские народы, которые сейчас в Европе, поляков, чехов, словаков, хорватов, сербов, болгар и так далее, ну вот столица где-то и будет в середине.
А у него и такие амбиции были.
Ну, не только у него. Никита Муравьев хотел перенять Нижний Новгород в Славянск. То есть активная внешняя политика. Вот, да. А дальше он писал: нынешний же город Владимир, чтобы не было путаницы, можно называть Клязьминым, потому что он стоит на реке Клязьме. Ну, вот это уже немецкое пошло, да, то есть одни переименовываем, другие, да. Наверное, путаница будет еще больше. Какой же Владимир настоящий? А вот, высшая законодательная власть после того, как в России победит революция, должна была принадлежать однопалатному народному вече, и в нем входило 500 человек. Исполнительная власть осуществлялась Державной Думой в составе 5 человек. Она избиралась народным вечем на 5 человек. Каждый год по одному человеку. А вот ежегодно один из членов выходил из Думы и заменялся другим выбранным членом. Председателем был тот человек, который заседал в Думе последний год. Ежегодно предлагалось, что каждая губерния будет определять кандидата. Из числа этих кандидатов члены Думы избирала народная вече. Державная Дума должна была иметь верховную исполнительную власть, вести войну, производить переговоры, но не иметь верховную исполнительную власть и не объявлять, не заключать мира, и не объявлять войну. То есть вести войну они могут, а объявлять войну нет. Все министерства, ну и вообще, Саша, все правительственные места должны стоять под ведомством и начальником Державной Думы, действуя по его разрешениям и исполняя с приказаниями. И Державная Дума должна иметь собственную канцелярию. Ну, как видите, да, если честно, непонятно. 500 человек, кто их будет избирать, по какому поводу, да, тут не ясно, да. А войдут ли туда другие национальности? Кто может быть гражданином России? Ну, он еще вел так называемую блюстительную контрольную власть, которая доставалась Верховному Собору из 120 человек, куда пожизненно избирались самые уважаемые люди во всей стране. Ну, наверное, это Палата Лордов. Еще раз, я четко не понимаю, понимал ли он как Палату Лордов, понимал еще как-то, ну, наверное, будет еще одна верхняя палата, скажем так. Распорядительную власть на местах получали областные, окружные, уездные, волостные, наместные собрания. Исполнительная власть на местах осуществлялась, соответственно, наместными правителями. Русская правда предполагала полную отмену крепостного права. Главный вопрос для крестьян – это, понятно, земля. Пестель достаточно оригинально с этим прошелся. Половина земель оставалась у помещика, половина отдавалась крестьянам. Ну, 50%. В 61-м году, когда Александр II отменил, его называли кровавым деспотом и прочее, он дал 43% крестьянам. Ну, то есть, ну, практически то же самое. Будет хуже, если отдать землю крестьянам. Пусть крестьянин думает о капитале и просвещении. Ведь они не имеют ни того, ни другого. Вера в Бога, по мнению Пестеля, считается делом государственным. И потому допустимо было вмешательство в дела церкви. Частные общества, в том числе и коммерческие, запрещались. Государство становилось самым главным, ну, как при социализме. Его благополучие должно было стать основной заботой всех. Интересы отдельных личностей были второстепенны. Таким образом, ликвидировав рабство крестьян, у частных лиц, ну, Пестель, наверное, вводил государственное рабство для всех без исключения сословий. Далее все народы, населяющие Россию, подчинились новому порядку, сливались в единую сущность, насильно русифицировались. Но это как новое общество людей, советский народ.
Сергей, давай прервемся и послушаем новости на радио «Говорит Москва».
Прекрасно. Давайте узнаем новости.
О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». В студии по-прежнему петербургский историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. И Павел Иванович Пестель.
Вернемся к декабристам. Он предлагал разделить все народы России на 3 разряда. Племя славянское – это коренной народ России. В этот разряд входят все славянские народы без различия. Племена к России присоединенные. Тут предлагается набор идей для разных народов. Ну и остальные. Жители Средней Азии должны быть преобразованы в аральское казачество. с правом сохранения мусульманского вероисповедания, но искоренившие многоженство. Цыгане обязаны либо принять православие, либо быть выселены за пределы России. Буйные, он так написал, буйные кавказские племена надлежит переселить вглубь России, предварительно раздробив их на малые части. Мирные кавказские племена оставить на Кавказе. Евреи. Содействие евреями к учреждению особого отдельного государства. Видел Павел I будущее еврейство. А где-нибудь в Малой Азии. По мысли Пестеля, считал простой способ создать еврейское государство, вопреки желанию Турции. То есть у Турции спрашивать не будем, а для евреев обязательно сделаем то государство. А как это решить? Очень просто. Цитирую. Для сего нужно назначить сборный пункт для еврейского народа и дать несколько войск им в подкрепление. Ежели все русские и польские евреи соберутся на одно место, то их будет около 2 миллионов. Такого числа людей, ищущих отечество, нетрудно будет преодолеть все препоны, какие турки могут для них противопоставить. Такой антисемитизм, да, он как бы достаточно известен Павла Ивановича, да.
Сергей, а как обстояли дела в «Русской правде» с политической полицией, с сыском?
Ну, такой создатель КГБ. Да, конечно, Пестель об этом тоже написал. Отлично понимая, что подобное нововведение многих россиян восторгов не вызовут, он более всего полагал организовать государственное благочиние, не видящее еще в России такую управленческую структуру, которая должна была учредить внутреннюю безопасность на основе законов посредством силы и в случаях с законом не предусмотренных и неопределенных. То есть беззаконно вот они вот сами будут устанавливать. Это управление делилось на обычное благочинное, которое выполняло, ну, такие обычные всяческие полицейские функции. То есть, ну, полиция, милиция. А и на благочинение высшее, имеющее цель, Саша, вслушайтесь, охранять государя и все существующие сословия от опасностей. Ну, у нас же республика. Ну, в республике тоже может быть государь. Ну, почему нет? Это высшее благочиние могло бороться с теми, кто угрожает образу правления, о настоящем порядку вещей и самому существованию гражданского общества и государства. По мнению Пестеля, эта организация должна существовать и действовать в глубокой тайне. И возглавить ее должен был один человек, который по своему усмотрению создал бы канцелярию, устроив все таким образом, чтобы она не имела наружного вида и казалась бы как бы несуществующей. По Пестелю, тайные розыски или шпионство, суть посему не только позволительное и законное, но надлежащее и почти даже единственное средство достижения поставленных перед высшим благочинием целей. При этом Пестель понимал, что тайные вестники, которые необходимости их занятия не объяснял, все же будут заниматься грязным делом. И потому, дабы люди достойные соглашались на принесение государства сей пользы, не должны они никогда, ни под каким видом и предлогом, народу становиться известными. То есть, если репрессируем, воруем и прочее, имя запрещено сообщать. Они должны быть уверены, что их лица и добрые имена находятся в совершенной безопасности. Ну, вот такая интересная фраза. Такие люди, которые будут работать в этой благочинстве, да, должны быть хорошо выбраны и великое получать жалование. Конец цитаты. А, кстати, ну, если мы говорим к чести будущих декабристов, они раскусили этот план полковника и в 20-м году отвергли его на том основании, что он предлагал самодержавие заменить государственным деспотизмом. Что, в принципе, верно. Ну, такая ирония судьбы, можно сказать, да? А сам Пестель стал жертвой такого тайного известителя, как он назывался, который он хотел создать в большом количестве, да, как охранитель его государства. Капитан Майборода, служивший в Вятском полку под командованием Пестеля, за год до того лично принятым члены общества 25 ноября 25 года представил генералу роту донесение на высочайшее имя, которому изложил все подробности заговора, указав место, где хранится русская правда, составленная полковником Пестелем. Это донесение вызвало арест. В общем, на что боролся, на то и напоролся. Многие исследователи говорят, что после вот такой русской правды и, скажем так, требований установления республики, смерти императора, убийства и так далее, и тому подобное. А многие от Пестеля в тайном обществе отвернулись. Но тоже понятно почему. И он стал менее популярен, чем был до этого. Ну, во-первых, разделилось уже было не один союз благоденствия, а одна группа на севере, где у него влияние было ноль. Там был брошенный Никита Муравьев, да, с неразделенной любовью, да. Вот. А на юге тоже Пестель не играл такой роли. Там был Сергей Муравьев-апостол, который был, ну, человеком более мягким, благородным. Да, с Пестелем не сравнится. Никак. Ну вот, и поэтому люди шли за ним. И в конце концов у Пестеля где-то в 23-24 году уже началась истерика. Он как бы уже понимал, что влияния у него нету, и что делать, он не знал. И он придумал, что же все-таки сделать. Лорер, декабрист, который еще близко знал его, осенью писал, что осенью 25 года Павел Иванович и впрямь собирался ехать в Таганрог, где в то время был император, чтобы объявить ему о своем участии в заговоре и раскаянии. А вот, он желал сделать это как можно деликатнее. Он желал покаяться и уничтожить свою организацию достаточно деликатно, чтобы не навредить другим. Но дожидался удобного случая, он упустил время для покаяния, потому что император, ну, скажем так, уже к этому времени был болен и умер, и получить с этим покаянием шанс спастись. Ну и после внезапной кончины Александра I ситуация стала развиваться лавинообразно. А вот эта лавина судьбы смяла в комок множество человеческих судей, декабристов и Пестеля тоже. Ну, давайте так. Считается, что Александр II одним из последних приказов, которые он до 19 января подписал, да, перед тем, как умер, был как раз арест Павла Пестеля. То есть донесения рота или Майбороды, да, оказались более существенные, так или иначе. Ну, хотел он покаяться, наверное, хотел, потому что, видимо, уже был больше не руководителем своей организации, решил ее отомстить этим, да, то, что выбрали другого. 13 декабря 25 года, то есть за день до восстания, Пестель был арестован по доносу на дорогу в город Тульчин. Он был отстранен от командования полком и доставлен в Петербург и заключен в Петропавловскую крепость. Но пока его везли в Петербург, на следующий день в Петербурге разыгралось известное событие — восстание декабристов на Сенатской площади. Когда он туда приехал, там уже декабристы все были уничтожены, и ситуация уже была, скажем так, под контролем правительства и Николая II. Он был направлен в Петропавловскую крепость, где он находился. Он считался опасным преступником, поэтому на нем были одеты кандалы. Почему? Ну, потому что, ну, во-первых, давайте так, декабристы друг на друга, когда были арестованы, начали давать показания. То есть в большом количестве. Пестель, кстати, тоже сдал многих, да. И читая, кто что говорил, ну, дорогие друзья, надо понимать, что тайный сбор декабристов, какая-то встреча, это был не этюд в багровых тонах. Нет, дорогие друзья. Это было... Они были молодые. Декабристы в основном были моложе 30 лет. Ну, 85% декабристов были моложе 30 лет. Они были веселые. А что они делали? Играли в карты, курили, пили. Ну, в это время могли беседовать в том числе, да? Ну, Саш, я думаю, что у тебя много знакомых, которые на кухне... ночью, а после определенной, скажем так, выпитого количества алкоголя, говорят много интересных вещей. Но на следующий день они это делать не будут никогда. Ну, может быть, забыли, а может быть, просто, да? Поэтому одно дело говорить, а другое дело делать. Но так или иначе, Николай I, который ничего плохого не сделал декабристам, получил такую оплеуху в первый день своего царствования, 14 декабря, что, конечно, уже он начал смотреть на все эти выступления серьезно. Ну, давайте так. Я считаю, что действительно Пестель хотел сделать то, что сейчас буду говорить. Вот, но была ли у него эта возможность? Дали ему декабристы и прочее. А после прихода к власти он требовал полностью ликвидации семьи Романовых. То есть вырезать всех. Он, наверное, был самый главный в этом отношении там, да? То есть убить царя, да, были там Якушкин, там, Лунин, там, возможно, Каховский, ну, это так, тоже смешная, да, вещь, да. Ну, вот он предлагал вырезать всех. А Николая I, как мы с вами уже говорили, жена была психически нездорова. Она была в шоке после восстания декабристов. У нее началась трясти голова, она начала забивать слова и так далее. Да? Вот Лала Рук, так как ее называли, принцесса Шарлотта, да, Александра, русская императрица. Да? И поэтому, когда Николай видел эти письмена, он приказал это самое пестили, ну, скажем так, заковать в кандалы и другие вещи. То есть, ну, это правда.
То есть, получается, что один пестили серьезно относился ко всему происходящему, а все остальные хихи-ха-ха, ну, играли в карты и пили.
Ну, давайте так, я не стал бы так говорить, они хотели. Но давайте серьезно, ведь никто из декабристов не отменил крепостное право у себя. Ну, это же просто, если вы боретесь, организуете тайное общество, чтобы освободить, ну, как бы, начни с себя. Проще. Своих мужиков отменили? Никто. Никто. Абсолютно. Вот, это о чем-то говорит. Песик, кстати, тоже. Как вы помните, ему дали 3000 десятин земли с крестьянами. Он что, их освободил? Ребята, гуляйте. Через неделю делаю революцию, вы так будете свободны, да? Нет, такое в принципе не было. Ну, они очень молодые, Саша. Кричать в форточку «стать дурак» – это модно всегда, да. А делать, на самом деле, какие-то серьезные вещи нет. Так вот, и Пестель был все-таки по возрасту более старший и авторитетный. Он-то хотел это делать, но это многих пугало. Поэтому он был не очень популярен среди декабристов.
Но на площадь-то вышли.
А на площадь вышли, и что же они там сделали? Как сказал Булгаков, оперетку. Стояли на морозе целый день, пока их не окружили, не расстреляли пушками. То есть ни плана, ничего. Трубецкой не пришел, Каховский не убил, ну и так далее и тому подобное. Что об этом повторять? И вот Пестеля отправили в Петроградскую крепость, ему разрешили писать домой. Вот что он написал в письме. Он написал: «Настоящая моя история заключается в двух словах. Я страстно любил мое отечество и желал ему счастья с энтузиазмом. Искал это счастье в замыслах, которые побудили меня нарушить мое призвание и вергли меня в ту бездну, в которой теперь я нахожусь. А мне следовало ранее понять, что должно полагаться на провидение, а не стремиться участвовать в том, что не составляет положительных обязанностей того положения, в которое нас поставил Бог, и не стремиться выйти из этого круга. Я чувствовал это еще в 25-м году, но уже было поздно. Однако, если сетование, скорбь, раскаяние и горесть могут хоть что-то загладить, то мне кажется, что я загладил свои заблуждения». Ну и начал закладывать всех своих товарищей по борьбе. Ну, после допроса Следственной комиссии и лично Николая I, Пестель держался очень-то мужественно. Он не раскаялся, но признался в помыслах учинить смену государственного устройства в пользу республиканского правления. Николай I так вспоминал его допроса Пестеля. Пестель был также привязан в оковах. По особой важности этих действий его привезли и держали секретно. Сняв с него оковы, он был приведен вниз ко мне в Эрмитажную библиотеку. Он был злодей во всей силе слова, без малейшего тени раскаяния, с резким выражением и самой дерзкой смелостью в запирательстве. Я полагаю, что редко найдется подобный изверг. Конец цитаты. Да? То есть, с одной стороны, он что-то говорил, что он сделал что-то не так, но отказываться от своих мыслей, отказываться от своего прошлого он не хотел. Хотя всех остальных он выдавал. Но вот был такой научной ставки Пестеля и Волконского, князь Сергей Волконский, а присутствовал граф Павел Васильевич Голенищев-Кутузов. В один из моментов граф не удержался и сказал: «Удивляюсь, господа, как вы могли решиться на такое ужасное дело, как цареубийство?» Пестель ответил его: «Где я мог решиться? А когда я посетил Михайловский замок, где вы, Голенищев, убили Павла I». Ну, он был из того поколения, да, участвовал в заговоре. Ну, вот такое, да. То есть он мог отвечать, он не был, ну, подавлен вот так вот, да. То есть, с одной стороны, все, что он сделал, свои идеи и русская правда, которая, да, была, ну, не своевременно 100%, да, а вот, и декабристы, по моему мнению, вообще были не своевременны. Но если бы они победили, что было бы в России? Кровавая гражданская война. потому что республиканцы Пестеля воевали бы с монархистами Никиты Муравьева, которые были за конституционную монархию, понимаете, да? Крови было бы очень много. Ну вот, ну и Пестель, возможно, если бы победил, опять-таки история не терпит слагательного наклонения, но был каким-то таким Наполеоном, что ли, да? Каким-то диктатором. Крови было бы много. Но еще раз, дорогие друзья, а как вы вообще себе представляете высылку буйных народов? Ну, мы представляем это по 44-му году, по 23 февраля, когда Сталин выгнал кавказцев, да, переселил, да? Но это же другая ситуация. А какая же кровь должна была там быть, да? Цыган заставлять изменить религию там, да? Активно. Ну, вот такой вот человек. Я думаю, отрицательный. Отрицательный. Но состоялась казнь 13 июля 1626 года. То есть Пестеля приговорили к смертной казни четвертованием. Таких людей было всего 5, да? Ну, за что других? Каховского за то, что он убил Милорадовича. Рылеева за то, что поднял восстание на Сенатской площади. Муравьева апостола и Бессужева Рюмина за восстание Черниговского полка, где они там еще штыками покололи несколько офицеров, да? За дело. Этот теоретик. Но этот теоретик был страшнее всех практиков, которые сделали, да? Поэтому его тоже, да, но четвертование не вышло, а Николай позволил их повесить. И вот Мысловский, который их, ну, должен был последний раз подойти, да перекрестить и прочее, да, писал: «В Пестель в половине пятого, идя на казнь, увидел висельницу, за большим присутствием духа произнес следующие слова: „Ужели мы не заслужили лучшей смерти? Кажется, мы никогда не отвращали тела свои ни от пуль, ни от ядер. Может быть, нас все-таки расстреляют“. Но когда уже его начали подгонять к петле, он сказал: „Что посеял, то и взойти должно, и взойдет впоследствии непременно“. То есть, я думаю, он прекрасно понимал, чем он должен был закончить свою жизнь. Да? Такие люди не умирают, скажем так, в своей кресле-качалке около камина при 75 лет, да? В своем замке, да? Их, конечно, бывает раньше, да. Ну и вот такая вот жизнь у Пестеля.
Скажи, а вот ты сказал, что теоретик Пестель, с кем вообще его можно еще в истории сравнить? Ну, не
с Нечаевым. С Нечаевым. У нас была эта передача. С Робеспьером. Я не думаю, что Нечаев, Робеспьер или Пестель – люди, которые хотели заработать на революции. Ну, для кого война, кому мать родна. Здесь же тоже на революции кто-то что-то зарабатывает, да, это понятно. А он хотел, да, но его жесткий характер, его взгляды на то, что происходило вокруг него, да, делало его достаточно кровавым человеком. Он готов был уничтожить громадное количество людей для того, чтобы другая часть людей покорилась ему и выполнила то, что он требует. Еще раз, в разных нациях такие люди существовали всегда. Вот, да, но конец у них практически у всех одинаковый. Жалко только те страны, где такие люди стали руководить.
Сергей, если вспомнить литературные источники, вообще, где образ Пестеля лучше всего обрисован?
Слушайте, а я не знаю таких произведений, если честно. Их нет. Потому что даже историки, ну, разные историки, да, у нас, когда они в советское время пытались облагородить декабристов, делать из них легендами, иконами и так далее и тому подобное.
Романтические герои.
Да, они делали из них романтических героев и многое не упоминали. Ну, понятно, Саша, давай вспомним, в советское время ты, конечно, слышала, что он собирается делать с евреями или с кавказцами? Нет. Когда ты проходила в школе?
Нет, конечно.
Да. А может, в каких-то книгах? Ну, тоже, да, сложно все это, да. Или у Милицы Нечкиной. Вот. Ну, главный специалист в советское время, академик по декабристам там, или еще кого-то. Ну, Натана Эдельмана это было, там, да, какие-то такие вещи, да. Нет, таких вещей, ну, не было, потому что действительно у многих исследователей это вызывало отрыбь. Поэтому кто-то пытался как? Ну, делать из декабристов просто такой монолит добра, да, русская литература, ну, советская литература и кинематограф это делали, да? Они все хорошие, хотели счастья и так далее и тому подобное.
Ну, я помню, что у меня в институте преподаватели считал их как раз романтиками и называл их исключительно «мои друзья-декабристы».
Ну, опять-таки, да, У нас же, дорогие друзья, есть улица и Пестеля, и улица Каховского. Улица Пестеля называлась Пантелеймоновская. Пантелеймоновская, да. Честь святого. И как бы главное, наверное... Кстати, а почему именно вот место, где Гангут и прочее, назвали церковь Пантелеймоновскую? Ведь Пантелеймон, святой, он же ведь врач, он же лечит и прочее. Потому что, дорогие друзья, в день Гангутской военно-морской битвы, да, был день святого Пантелеймона, как день святого Самсония был в день Полтавской битвы, да, угу. Поэтому Самсон – это пехота, а моряки – за святого Пантелеймона. Вот, хороший святой, извините, да, вот, назвать. Пестель, ну, не знаю, что тут гордиться, чем гордиться, да, или Каховский, да, который убил Милорадовича, ну, наверное, можно его сравнить только, если бы кто-то убил бы наше с тобой поколение Гагарина. Вот что-то такое, да, какого-то национального героя, да, который все любят и обожают, да, но он взял его и убил, там, Герострат какой-то, да, ну вот. А напомню, что Каховский, да, был изгнан из армии, он пошел в тайное общество, потому что его изгнали из армии, а из армии его изгнали, потому что его поймали, когда он украл конфеты из магазина, выносил. Ну, правда, честь него надо улицы называть? Ну, хороший вопрос. Ну, для меня, наверное, все-таки важно не Пестеля и Каховского заменить у нас, хотя, наверное, тоже, а, например, там, я не знаю, Белла Куна, например.
Да.
Вот это для меня более серьезно. Вот. Но это уже как спорные вопросы, и влезать в это не будем.
Сергей, а где похоронили Пестеля?
Похоронили Пестеля других декабристов тайно, дабы не преклонялись неспровергателям самодержавия. Вот, вероятно, на острове Голодай. Ну, наверное, последнее скажу, что родственники Пестеля не пострадали из-за своего родственника, да?
Ты упоминал его брата.
Да. Следственная комиссия оставила без внимания дело Владимира Пестеля 10-го. Ушла и то обстоятельство, что Пестель вместе с кавалерийским полком выступал против восставших. Поэтому он сделал, да, 14 июля 26 года, то есть на следующий день после казни, Пестель стал флигель-адъютантом Николая I. Владимир Пестель, конечно, да? Ну вот, ну вот такая вот история.
Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Настало время нашей викторины, в которой мы разыгрываем книгу. Напомни вопрос прошлого выпуска.
А среди причин его успеха, этого человека, которого загадал, называли богатую родицию и широко интересов. Ведь он не только прорекламировал дедукцию или трудности женщин, одиноких старше 30 лет, но и посягнул на русскую историю Анну Ярославну. Кто это?
Режиссер Масленников.
Да, это режиссер Игорь Масленников, который снял Холмса, «Зимнюю вишню», да,
и, да.
Да, и Анну Свою Ярославну. Спасибо. Вот, да. Есть ли у нас правильные ответы?
Да, много догадались.
Я в этом не сомневался.
Да. Первый правильный ответ прислала Анжелика Туманова.
Прекрасно, Анжелика, поздравляю вас с хорошей книгой.
Ну, а теперь новый вопрос.
Растение, которое называется по латыни зигокактус, получило свое название в России, другое, да? Потому что цветет зимой. Как же это растение называется у нас?
Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес radio@vivat.sobaka.mail.ru либо через наше сообщество ВКонтакте в личном сообщении Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой. Ну а на сегодня все. Это была программа «Виват. История». До встречи в эфире.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.